Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение» программа «Неоткрытые страницы жизни» писателя-народника второй половины XIX века Федора Михайловича Решетникова. В данном радиоцикле с Сергеем Анатольевичем Желтышевым, экскурсоводом литературного мемориального дома-музея имени Федора Михайловича Решетникова, совместно будем узнавать о малоизвестных фактах из жизни и биографии писателя. Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Рада вас видеть и находиться в данном музее.
Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
Сергей Анатольевич, сегодня программа, как мы уже обещали нашим радиослушателям, будет посвящена командировке Федора Михайловича из культурной столицы России, Санкт-Петербурга, на Урал. То есть я знаю, что она была плановая, то есть это не взбалмошное решение посетить Екатеринбург Федором Михайловичем. Это все запланировано. Но обо всем подробнее я люблю очень так говорить из уст экскурсовода.
Да, ну, получается, мы продолжаем наш логический разговор. Мы закончили тем, что Федор Михайлович появился в литературной столице Урала для того, чтобы стать писателем. Так вот, после того, как его первое произведение, повесть «Под Липовцем» было опубликовано Николаем Алексеевичем Некрасовым в журнале «Современник» в 3-4 номерах 1964 года, он стал известен в литературных кругах не только Санкт-Петербурга, но и России. И очень интересное мнение высказал о нем Иван Сергеевич Тургенев, уже великий писатель с мировым именем. Когда он прочитал первое его произведение «Под Липовцем», более правдивой правды Решетникова не было и не будет. Но представьте себе, если Тургенев так высказался, то это уже такая своеобразная оценка уже писателя.
Иван Тургенев отметил, что это все правдиво показано.
Да, более правдивой и страшной правды Решетникова уже не может быть. Ну, надо было дальше искать материалы. Вот, и получив гонорар авансом от Николая Алексеевича Некрасова, который очень помогал в материальном плане начинающему писателю, Федор Михайлович принимает решение, это действительно плановое было решение, съездить на Урал, вернуться на родину и собрать там материал о горнозаводской жизни Урала.
Цель его какая была?
Цель у него была такая – собрать как больше рабочего материала для того, чтобы написать несколько романов. Он в своих дневниках вот уже такие заметки делал, что надо как бы мне переходить к более серьезным вещам, по мере накопления материала написать первый роман о жизни именно горнозаводских рабочих, о жителях горнозаводского Урала. И вот сюда и цель он в июле, 18 июля 1865 года, он приезжает в Пермь. Но об этом тоже многое написано, об этом известно, и исследователям, ученым, и просто кто-то интересуется творчеством, здесь мы Америку не открыли. А вот дальше, изучая его маршрут по городам уральским, вот тут интересный момент мы нашли. В дневниках, в дневнике и в заметках он, Федор Михайлович, пишет, что он сначала приехал в Пермь, потом город Оса, потом перечисляет еще ряд городов. Вот. А исследователи, в том числе его первый биограф, Глеб Успенский, говорил, что наоборот. То есть он сначала в Екатеринбург заехал, а потом в Пермь. Но расстояние-то были более 300 километров, это так просто было.
Наверное, в Пермь сначала все-таки.
Конечно. И вот здесь у нас происходит следующее пополнение нашей контактной группы. Мы выходим на ряд музеев. В первую очередь мы выходим на областной краеведческий музей, на краевой областной музей. Петропавловский областной краеведческий музей. Находим номер, звоним, говорим, представляемся, говорим так-то, так-то. Нас отсылают, в хорошем смысле этого слова, вот, к старшему научному сотруднику. Она, ну, в общем, в двух словах, завязывается еще один контакт. Мы обмениваемся электронными почтами. Я, опять же, формирую группу вопросов, отправляю. И причем безвозмездно, как говорят герои мультфильмов. Вот, что нас очень радует, радовало. Мы получаем карту из архива, ну, копию, естественно, по электронной почте. Вот, к сожалению, у нас сейчас нет интернета, вот, был бы интернет, я бы вам эту карту... У меня все-то есть звоночки, не думайте. Вообще-то архив такой уже скопился.
Ну, это как раз к открытию выставки, которая...
Да, конечно, будет. Она так и будет называться. Вот, карта маршрута. До этого никто этой картой, как по словам научного сотрудника, никто интересовался. Но есть карта, есть карта. Но я историк, меня же прежде всего исторические факты интересуют. Ну и развитие, конечно, Перми, в смысле индустриализации столицы Журавла. Вот. Пермь, Кунгур, Оса. Потом идет еще ряд небольших городов. И потом Чердынь, Нижний Тагил. Из Нижнего Тагила в Соликамск. Вот если мы бы карту посмотрели, то с практической точки зрения и с материальной, ему это никак не выгодно. Единственное средство передвижения второй половины 19 века – это что? Ямщицкие повозки. Больше никакого транспорта не существовало.
А как карта это называлась?
Карта так и называлась. Карта Пермской губернии второй половины 19 века. То есть эта карта... Из архива была взята. И не скажешь, что это самоделка какая-то. Вот. Да, все как положено. Сотрудники, которые эту карту готовили, геодезисты, тогда и все расписано было. Почему его маршрут, который он описывал в дневнике, не совпал с той картой? Дальше. Интересно? Интересно, почему? Потом опять пало в голову. У него же родственники были. Учитывая его всю жизнь тяжелое материальное положение, почему он не обратился, когда он был в городе Оса, к своему дедушке по линии матери, Екатерине Тимофеевне Панкратовой, который занимал в то время очень значимую должность, был главным казначеем города. То есть через этого человека проходили все финансовые потоки. Говоря современным языком, главный банкир города был. И имел довольно большой титул по тем временам. 9-й, по-моему, могу ошибаться. Опять же вопрос, почему он не обратился? Читаем дальше дневник. Какое и заинтересовало, как он относился к родственникам. Он пишет, решетников пишет там про ряд своих родственников по линии матери. И в том числе упоминает деда Тимофея Львовича Панкратова. Это родной отец матери, Екатерины Тимофеевны Панкратовой. Вот. И очень тепло о нем отзывается. Потом я звоню в город Оса, в краеведческий музей, знакомлюсь. Вот, но, к сожалению, не вживую. Мне говорят, ого, ага, и выдают еще одну информацию, что у них есть запись, что, оказывается, Решетников был в городе Оса, но почему не встречался, а может, это нигде не запротоколировано, но нет никаких фактов, что он встречался со своим дедом.
Ну, может быть, встречался, только это неизвестно, потому что вот нету факта.
Хорошо. Я, как историк, я делаю запрос в городской архив город Оса. Там мне выдают еще одну справочку. И мы узнаем, что его, вот на основании этой справки, что его дед занимал такую должность. Но дед эту должность получил до того, как он служил почтальоном в Нижнем Тагиле. С Нижнего Тагила дед попадает в город Оса. Есть разница? И еще один ребус. В Нижнем Тагиле Решетников во время своей командировки обязательно приезжает и находит там своего родного дядю, младшего сына деда Алексея. Ну, тот занимал крайне низкую социальную ступень, так будем говорить. Вот, и общение не получилось. Это в дневнике уже сам писал писатель. Но почему он опять про деда ничего не говорит? Дальше. В газете находим, по-моему, так и называлось, ведомости, служебные ведомости. про этого деда. Зажиточный дед был, у него деньги водились. Вот. Потом, случайно переписки с родным дядей Федором Михайловичем Решетником, с родным дядей Василием Васильевичем, который он отца заменил. Вот. Мы узнаем, Василий Васильевич укорял своего племянника. Почему Богдатый поехал из Перми туда-то, туда-то? Ты был в городе Оса, ты не пообщался с дедом, дед на тебя обиделся. Вкратце это было.
Значит, в Осе он не пообщался.
Он был в городе Оса. Он приходил на заводы, общался с людьми, с почтовыми служащими общался. Так дед, ты его тоже почтовый служащий.
Тогда, вот, ребус, где был дед?
Где был дед? Вот это вопрос. Но мне важнее всего то, что мы, музей, завязал контакты еще с одной организацией. То есть у нас получается сначала Санкт-Петербург, два музея, да? Потом мы Пермский краеведческий музей контакты налаживаем. Краеведческий музей город Оса, городской архив. И вот на сегодняшний день у нас 12 контактов с архивами, с музеями. Вкратце их перечислю, если есть необходимость. Цепочка потянулась на основании вот этой схемы маршрута. Где он побывал? У нас город есть, мы туда звоним.
А в Тагиле что, в Нижнем Тагиле?
Вот по Нижнему Тагилу у нас информации, вот нам не удалось там наладить контакты. Единственное, что удалось найти в архивах, нам дали заметку, что как производство там развивалось, а про Решетникова там совсем ничего нет, в отличие от Кунгура. Но дальше мы идем по списку, по маршруту потихоньку, и выходим на Соликамск. Почему он поехал такую даль из Кунгура в Соликамск? Ну, это понятно, почему. Там расстояние такое большое же было. В Соликамске есть мужской монастырь. Какую роль сыграл мужской Соликамский монастырь в жизни начинающего писателя? Это отдельная тема, вкратце скажу, что в 13 лет он туда попал. И попал туда по уголовному делу. Да, но это надо действительно отдельно все позже рассказывать. Вот. Но сам факт, что он, Решетников, был в Соликамском мужском монастыре, а в то время было правило всех попадавших туда на перевоспитание, так называемое, слушников, записывать в регистрационную книгу. Естественно, книгу никто не нашел, но у нас завязали контакты с Соликамским городским краеведческим музеем. Научный руководитель, заведующий, зовут его Сергей, у меня тут данные есть. Я выхожу с ним на связь, и вот нам все он подробно вот это рассказывает. А потом говорит: так вы приезжайте, и у нас есть. И что там, есть у нас материал, который нас заинтересует. Но что самое интересное, следующее дальше, в Кунгур, я выхожу, опять же, через телефонные контакты, через электронную почту, на кунгурский историко-краеведческий музей-заповедник, там есть несколько музеев. И вот из городской исторический музей выхожу и попадаю удачно. Попадаю на человека, который тоже интересуется жизнью творчества Решетникова. Но мне понравилась реакция всех сотрудников музея, с которыми мы общались. А я еще не закончил, у нас еще Тюмень впереди. Тобольск. Вот. Все они, когда только представляюсь, говорю, что я сотрудник музея Решетникова.
Реакция, наверное, есть такой музей?
Реакция удивленная, такая радостная. Почему? Потому что и там, а Решетникове по кусочку, понемножечку, чуть-чуть, вот чайная ложечка, вот тут-тут, немножечко вот тут, да, вот тут газет какой-то, да, вот Решетников, там что-то, вот, да, писатель Народников, вот мы это знаем, да, у него Подлипоцы, вот про Черный писал, да, мы знаем. А больше ничего, кроме общих сведений, а тут из музея Решетникова, единственного в мире музея Решетникова. Вот. И специально в конце я сейчас говорю про Чердынь. Про Чердынь – это особая тема. Но почему Чердынь особая? Во-первых, самое главное, тот факт, что именно первая его рукопись была, ну, как я говорил уже по Дельбовцу, да, угу. Первая передача, была посвящена именно крестьянской жизни, крестьянскому быту, именно коренному населению, коми-пермяки. Они даже еще христианство не знали, это язычество, коренное население, коренное население коми-пермяки. Именно вот это первое произведение, и по единодушному мнению почти всех исследователей творчества писателя, это его самое значимое произведение. Но не за это, кажется, на Тургеневе. Про другие романы он так не говорил, писатель. Ну вот, Чердынь, Чердынский уезд.
Почему именно город Чердынь или это поселок?
На тот момент, во-первых, это небольшой городок Чердынь. Это столица, древняя столица Великой Перми. Великая Пермь называлась Парма. То есть писатель... Ой, а как его зовут? Алексей-то. В общем, небольшой городок Чердынь, который находится на севере, на самом севере Пермской губернии, ну, сейчас уже Пермский край, это в свое время, в середине 15-16 веков, это столица древнего Пермского царства, первая столица. Вот, и Великая Пермь называлась таким одним звучным названием Парма. Богатая истории, небольшой городок. Там недавно конференция, мы, к сожалению, не смогли приехать, назвали. Конференция научно-практическая была посвящена, в том числе, вот, новым неоткрытым столицам истории Пермского края. Ну, готовились, что не получилось у вас. По техническим причинам надо приехать. Вот. Первый момент. Второй момент. Его, ну, самый исторический факт, конечно, заинтересовал. Второй момент. Там жила его первая юношеская любовь. Молодого писателя. К сожалению, неудачная. Безответная, вот так, можно сказать. Вот. Но об этом тоже вкратце упоминается у некоторых исследователей. Но опять же, как-то вот скользь. Она была интересная. Тоже первая муза такая, скажем. Но это даже не писатель, он просто семинаристом представлялся. Хотя уже был сотрудником «Зеленой газеты». Вот. А он и в Перми, как я уже говорил, губернские ведомости... Он там работал, вот, и когда он в Перми-то проживал, из Гетеборга, когда приехал, вот, он даже подрабатывал, даже работал библиотекарем, помощником библиотекаря, потом библиотекарем в казенной палате, он сам занимался изданием газет. То есть перспектива у него была.
Но, разносторонний человек.
Разносторонний, да, вот про разносторонние способности, конечно, обязательно надо отметить скользь, может, мы немножко уйдем в сторону. Во-первых, молодой Решетник увлекался театрами. И вот когда он здесь в Екатеринбурге проживал, а вернулся он сюда 20-летним человеком, со специальным образованием, он закончил первый уезд училища с дядей Иосифом Васильевичем. Дядю направили по распределению сюда. Руководителя почтовой службы, почмейстером. Вот, а Решетник приехал сюда и работал какое-то время здесь техническим сотрудником Екатеринбургского окружного суда. Так вот, в свободное время Решетников очень любил посещать Екатеринбургские театры. И вот первое свое появление он описывал в дневниках или даже в его произведениях есть. Он, естественно, был бедно одет, и полицейские в квартале, так назывались, увидели, что возле театра ходит какой-то бедно одетый человек. Вот, бедно одетый человек. Они к нему, естественно, подошли, спросили, что тебе здесь надо. Он сказал, я в театр. Настроился. Ему говорят, с твоей-то рожей, это сам Большой описал, с твоей-то рожей в театр забрали его в околоточную, проверили документы, издубасили его там. В общем, вот такое первое у него крещение в театр было. А потом, по возможности, конечно, он очень увлекался камнями. Ну, такая наука, минералогия.
Камнерезное искусство, да?
Да. Он собирал эти камни. Вот, когда он уже 20 лет прожил в Перми, уже будучи уже таким зрелым человеком, подростком часто он бегал на камни, он описывал это все в своих дневниках. И вот на Каме он знакомился с различными людьми, рыбаками, рабочими. И вот там впервые увидел и познал, кто такие бурлаки. Вот. Давайте или продолжим, или перейдем к теме, которая, вот, на мой взгляд, тоже очень важна. мы тоже сейчас экспозицию готовим по этой теме. Две родины, Мефодова, две родины.
Действительно много всего, и следующая тема нашей беседы – это выставка.
Новая экспозиция, которая у нас будет называться, сейчас она в стадии подготовки идет, она будет называться…
«Два дома, две улицы», да, называется?
«Две родины, два дома». Новая экспозиция, вот, она находится в стадии уже разработки, уже структура, планы, структура, фотографии, материалы, что самое интересное. А об этом в следующей программе. И будет она называться, как бы под общим названием, «Решетников и вот многоточие», и вот в данном случае первая наша экспозиция, и «Два дома, две родины».
Я напомню дорогим слушателям, что в эфире «Радио Воскресенье» прозвучала программа «Неоткрытые страницы жизни» писателя-народника второй половины XIX века Фёдора Михайловича Решетникова. Узнавать о малоизвестных фактах из жизни и биографии писателя нам помогает Сергей Анатольевич Желтушев, экскурсовод литературного мемориального дома-музея имени Фёдора Михайловича Решетникова. И пожелаем радиослушателям интересоваться прежде всего историей писателей, которые так или иначе не только оставили свой след в литературе, журналистике, но и жили в уральской столице.
Да, совершенно верно. Интересного впереди еще действительно много. И я думаю, мы еще с вами увидимся. До следующей встречи. До свидания.
Спасибо. Программу веду я, Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
До свидания.